Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста» и со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем. Первый вопрос послушаем. Первый вопрос у нас аудиовопрос. Угу. Из Костромы задают. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ян, мне 17 лет. Я слышал в одной из ваших передач о том, что мальчикам после 3 лет необходимо отдельное воспитание. И так до 18 лет. В принципе, тут ничего нового нет. И так воспитывают в религиозных школах. Скажите, пожалуйста, что делать, если природа установила, что половое созревание начинается только в 14 лет, а жениться можно в 18? Какой вы дадите совет? Спасибо.
Я никакого совета дать не могу, потому что то, что устанавливает общество, согласно каким-то своим целям или возможностям, или причинам, это дело общества. Мы говорим о том, что как надо воспитывать вообще человека. Если мы желаем воспитать из мужчины мужчину, это не значит какого-то мачо, какого-то разбойника, грубияна или чего, который бы там ничего не боялся и лез бы на всех, не понимая вообще куда и что. А просто нормального, здравого, серьезного человека, который бы правильно бы выражал бы все свои данные ему природой возможности, используя для себя и для остальных. Для этого его должны воспитывать мужчины, а не женщины. У нас получается, что дома тебя воспитывает мама, бабушка, потом тебя воспитывает воспитательница в детском саду, потом воспитывает учительница в школе, и потом ты как-то куда-то ты приходишь в институт, там, допустим, в 18 лет или во сколько, там уже не важно, там ты уже, мы даже не понимаем, насколько вся подготовка к жизни не мужская. Ты научился, ты наслушался женщин. Я ни в коем случае не пренебрегаю противоположным полом, не поднимаю один или другой. Я просто говорю о том, что, к сожалению, в нашем мире мы видим последствия вот этого неестественного воспитания мужчин женщинами, которое, в общем-то, проявляется потом плохо, и мужчины не могут реализовать себя как мужчины. То есть человек неуверенный, человек даже с достоинством не относится к женщине, не понимает своей роли мужской в семье. Это очень много значит, когда мужчина воспитывается в мужской среде, в правильной, в хорошей мужской среде. Поэтому я не могу сказать, почему так устроено в современном обществе или в каких-то обществах по-разному, но мы должны действовать в соответствии с природой, потому что мы являемся ее интегральной частью, и надо учиться от природы, каким образом мы должны вырасти, чтобы быть в гармонии с ней и с собой.
То есть как только мальчик достигает полового созревания...
Нет, принципе... не полового созревания, а мальчик должен воспитываться в мужской среде.
Со скольки лет?
И мы видим, что это издавна так, в принципе, велось. Он сам говорит, Ян, что у всех народов было изначально всегда. А вот просто в наше время вдруг все перепуталось. И девочки воспитываются женщинами, и мальчики воспитываются женщинами. И поэтому мужчины в наше время, мы даже не видим мужчин. Вот если ты возьмешь, допустим, Англию, там немножко это более было принято до недавнего времени. Все эти отношения к воспитанию парней. А у нас-то нет. Потом поступает парень в армию, он не знает, что с ним, что делать, он боится туда идти, он не понимает, как значит быть в мужской компании, в нормальной, в серьезной. И получается там дедовщина, и черти знает что. Это все от неправильного воспитания, от неправильной подготовки мужчин в женском обществе.
То есть вы говорите сейчас со стороны законов природы, что
законы
мужчина
природы,
должен
только воспитываться... Это, только на этом я основываюсь, не на каких-то своих предположениях или на каких-то мнениях каких-то отдельных там людей, может быть, и больших каких-то мудрецов. Мы должны учиться у природы, мы являемся в этом ее частью.
Вопрос вот такой, что он говорит, что, допустим, мальчик воспитывается в мужской компании, но когда он достигает 14 лет, это называется уже созревание, половое созревание у него, что ему надо искать женщину?
Ну так что? Так он найдет,
а
не волнуйся. Он найдет ее, прекрасно найдет. Он будет знать, как к ней относиться, он будет знать, он все будет знать.
Он не будет бояться женщин, получит. Допустим, не знаю, я учился в школе, там с первого класса было все смешано, да, там мальчики, девочки, мы как привыкли один к другому, то есть знали, как относиться.
Нет, я не говорю,
в 14 лет он первый раз видит женщину.
Я не говорю, что это должно быть изолировано, что это остров Амазонок, а там это, нет, я не об этом говорю, я говорю о воспитании.
Самом воспитании.
Да, самом воспитании. А кроме воспитания, пожалуйста, общайтесь. И я ни в коем случае не ратую за монастыри, мужские и женские. Я говорю о том, что воспитываться человек должен, получать пример от старших, от мужчин, а не от женщин. Иначе у него получается перед глазами, мы воспитываемся на примерах. Мы видим, как обезьянки, знаешь, маленькие дети, смотрят на больших и делают то же самое. Но на кого на большую он смотрит? На бабушку? На воспитательницу в детском саду или в школе? Понимаешь? И получается, что мы даже не понимаем, насколько это против нашей мужской природы. Вот в этом-то и заключается неправильное восприятие от природы своих возможностей. Если я воспитывал себя мужчинами, как это положено в природе, а девочки – женщинами, мы бы правильно бы общались между собой, у нас было бы намного лучше связь.
Может, в конце я бы задал такой вопрос. Вы могли бы дать определение, что такое мужчина? Или кто такой мужчина? То есть, какими качествами он должен обладать с точки зрения природы? Вы как-то говорили, там, уверенность. Там,
и этому тоже он должен учиться у природы. Мы не знаем заранее. И этому тоже я должен учиться у природы. И еще лучше, можно учиться даже у зверей. Каким образом они охраняют свою семью, каким образом они добывают добычу, каким образом они чувствуют себя ответственными за то, что происходит в семье. И так же и мы должны делать и поступать. Не воспитывают в этом ребенка. Но об этом совершенно нигде не говорится. Он не видит этих примеров в мужской среде. А в женской среде видит только тоже неподходящие для себя примеры.
Где человеку учиться? Есть такие общества, у кого можно учиться?
Надо начинать с воспитания взрослых людей. И постепенно сделать так, подготовить их так, чтобы они уже смогли и для детей, и для молодежи давать правильные примеры. Ничего не сделаешь. Воспитание – это самая большая проблема всего мира.
Серьезный вопрос.
Да.
Мы его будем
рассматривать. Вопрос очень серьезный. Самый главный вопрос. Если бы мы сделали правильным, воспитали правильным бы одно поколение, все бы на Земле изменилось.
Окей, следующий вопрос из вашего блога. На одном из уроков вы говорили, что ребенок, который рожден кесаревым сечением, требует дополнительной заботы. Объясните, пожалуйста, как каббала может помочь в таких случаях? Спрашивает Светлана из Красноярска.
Каббала ни в каких случаях не помогает, кроме как в духовном возвышении человека. Она не предназначена для того, чтобы каким-то образом вылечить человека, сделать его просто на уровне этого земного существования более счастливым, более богатым, более успешным, знатным, веселым. Нет. Она предназначена для людей, которые желают приподняться над своим животным уровнем. То есть человек, если живет и думает только о существовании своего животного тела, как обычные все люди на Земле, заботится о том, как прожить. В этом каббала ничем помочь не может. Каббала помогает человеку, когда у него есть вопрос, я хочу приподняться над этим своим телом и над его существованием, не заниматься только им. Я должен им заниматься, я должен в этом мире существовать, я должен как-то обеспечить себя правильно, но не для этого же я живу, чтобы все время думать об этом теле, которое существует энное количество лет и потом умирает. Я хочу выше быть этого. Вот для того, чтобы приподнять человека выше, для этого существует каббала. Но, с другой стороны, с точки зрения каббалы, изучая ее, мы начинаем понимать, и каким образом правильно со своим телом работать, с окружающим обществом, со всем и с остальным. Кесаревое сечение является неприродными родами, неестественными. Из каббалы мы изучаем, каким образом должны быть природные роды, потому что мы изучаем высшие силы, которые производят эти действия. В то время, когда напрягается мать в своих потугах родовых, схватках, в то время, когда ребенок переворачивается вниз головой и устремляется к выходу, раздвигая выход из матери, это огромная сложная система сил. Мы это видим уже, как реализуется в животном теле. У животных, у человека. Но это огромная система сил, которая специально создана природой. Им знают это медики и биологи. При этом освобождается огромное количество гормонов. При этом возникает особое взаимодействие, связь между матерью и ребенком. Когда они вместе участвуют в этом процессе родов. И если этого процесса нормально не произошло, то мы должны принять это во внимание. И знают медики, и знают психологи, и биологи знают, генетики знают о том, что при этом что-то не хватает человеку. При естественных родах женщина получает огромное количество укрепляющих веществ, я говорю простым языком, так стараюсь не употреблять никаких терминов, и то же самое новорожденной. При родах неестественных, кесаревых, или даже при родах, которые облегчаются специальными там педуральными, специальными уколами, не возникает такой связи и не возникает выброса вот таких вот сильных веществ в самый последний момент родов. И поэтому это, в принципе, этого не хватает. Конечно, это не настолько, чтобы в нашем мире не мог существовать ребенок, но это принимается во внимание, и специалисты, они понимают затем, когда им встречаются уже люди в зрелом, взрослом возрасте или в детском даже возрасте, они не то что могут отличить, но если им скажешь, что ребенок родился с кесаревым сечением, ненормальными родами или еще как-то, то они поймут, почему у него такие те или иные проблемы.
Это сказывается на физическом здоровье человека?
У кого как. Это может и никак не сказываться в явном виде, но может и сказываться и физически, и душевно.
У вас есть психологически конкретные советы, чем можно это как бы дополнить?
Нет, просто давать ребенку нормальное воспитание, делать его крепким. И таким образом он скомпенсирует это. Но все равно это, конечно, им недополучено определенное количество веществ, которые обычный ребенок при нормальных родах получает. Хотя сегодня очень многие рожают, даже и обычные роды, они необычные. Они с ускорением, с уколами, которые понижают чувствительность, уменьшают боли. Это все неверно. На самом деле это все неверно.
То есть фактор, можно так ответить, что фактор влияния общества, он все-таки намного более выше.
Да, компенсирует потом все.
Компенсирует,
да.
Окей.
Самое главное, это то окружение, в котором ребенок будет воспитываться.
Следующий вопрос. Почему Творец скрыл не только себя, но и свои законы? Законы трудно соблюдать, когда их не видишь. Соблюдать требуется, ну и непонятно, что исправляешь, не зная, если не знаешь этих законов. Это если бы детей дошкольников все время наказывали за незнание законов ядерной физики. Почему так происходит? Почему от нас природа требует, природа, Творец требует соблюдать законов, как вы говорите, законы природы, а они нигде не описаны. Человеку приходится самому или выдумывать.
В течение десятков тысяч лет мы развиваемся, и развиваемся нехорошо. Постоянно под воздействием нашего эгоизма, боли, страдания, неудачи. Это то, что нас преследует. Что мы можем сделать? Почему так сделано? Для того, чтобы привести в нас в итоге, в течение многих-многих жизней, кругооборотов, к состоянию, когда бы мы полностью разочаровались в своем развитии, в своем таком прогрессе, в этой своей эволюции. Это не происходит за один раз. Это аккумулятивный процесс, накапливающийся в течение многих-многих поколений. И каждый из нас является следствием многих кругооборотов жизни. И впереди нас еще неизвестно сколько. Для того, чтобы мы все-таки решили, что так жить нельзя. А что делать дальше? Здесь мы должны достичь такого состояния, когда мы вознуждаемся в Творце. Что только Его раскрытие, только Его присутствие явное, только явная Его сила, она даст нам понимание, знание, ясность, силы, реализовать все верно, то, что мы можем реализовать, то, что нам предложено делать. Поэтому разочарование должно быть полным. Разочарование должно быть абсолютным. Всеми вместе на земле. И к этому мы идем. Наше поколение, оно уже к этому приближается явно. Мы видим, что мир становится глобальным. То есть уже в мире происходят какие-то общие такие брожения и поиск, каким он должен быть. В мире происходит отказ от всевозможных мистик, религий, всевозможных таких теорий, которые могли бы вроде бы нам помочь в нашей жизни или рассказывали нам о какой-то другой высшей цели. Люди понимают и внутренне развиваются так, что они понимают, что не в этом дело. Не это главное и не это может мне помочь. Они не видят истины в этих методиках. А на самом деле истина, она в том, чтобы раскрыть все скрытое мироздание. Не надо ни во что верить, не надо ничего выдумывать, а просто взять и раскрыть ту скрытую часть природы, которая поможет нам разобраться, где мы существуем и как дальше жить. Вот для этого мы столько веков и страдаем. Нет другого выхода. Я не представляю, как можно себе еще сделать. Человек обязан вознуждаться в этой силе, он обязан, вопреки своему эгоизму, вопреки своему желанию сам что-то делать, понять, что у него нет никаких ни возможностей, ни знаний, ни сил. И тогда он раскроет.
Продолжим. Вот, на мой взгляд, интересный вопрос. В Торе есть запрет, это из вашего блога, в Торе есть запрет на кровосмешание, запрет на браки между родственниками. Из истории, да и в наше время, нам известны последствия подобных браков, сказывающиеся на потомстве. На животных подобный запрет не распространяется, и никакие особые серьезные последствия не наблюдаются. В чем духовный корень этого запрета? С чем он связан? Ведь наше тело животное. С уважением, Алла.
Ну, если мы даже пойдем по закону Менделя, по закону скрещивания, то естественно, что если родственники, то у них есть возможность, большая вероятность того, чтобы отрицательные свойства проявились. А если это дальние между собой люди, не связанные близким родством, хотя мы все происходим, в принципе, от одной пары, то тогда есть меньше вероятность того, чтобы неправильные какие-то нехорошие свойства вдвойне сложились и проявились в наших потомках. Поэтому это запрещено среди ближайших родственников. Но надо понимать, что раньше это было не так как бы страшно и странно, как сегодня. И мы видим, что в царских семьях, во всевозможных особых таких семьях, среди особых людей, там это практиковалось. Мы видим, что в прошлые века это практиковалось среди римлян, среди греков, в Древнем Израиле это практиковалось. Были запрещены браки между коленами, а только внутри колена и так далее. То есть можно было выходить замуж, жениться за двоюродных, и это было нормально, за двоюродных родственников. Так что все это было в порядке вещей. Но с развитием эгоизма в нас и с увеличением проблем внутренних человечества возникает большая опасность в этом. Намного больше в соединении между собой ближайших родственников. И поэтому это стало запрещено. Мы видим, что и в Древнем Израиле то же самое произошло. До какого-то времени была запрещена связь между коленами, можно было жениться только или выходить замуж внутри своего колена, а потом этот запрет был отменен и начали перемешиваться друг с другом. Так что из этого мы можем брать пример, что есть какая-то граница, когда уже соединение с ближайшими такими родственниками, оно может привести к плохим результатам. А сегодня мы видим, что в мире это понимается многими. Мы видим, что даже европейские страны отчасти заинтересованы во всякой эмиграции других народов. Допустим, из Турции, из других народов. Германия заинтересована была в свое время для того, чтобы дать определенное новое поколение.
То есть, чем больше развивается эгоизм, чем более мы продвигаемся к глобализации, тем надо, то есть больше должно быть смешивания, так?
Да, да, да. Иначе будут неприятные последствия. И, в принципе, наверное, в будущем мы будем свидетелями тому, что люди будут все больше и больше перемешиваться из разных народов и даже из рас. И это предотвратит многие нехорошие последствия. Мы видим это. Природа вынуждает.
То есть природа положительно расценивает...
Природа относится к нам, ко всем, как к одной единой семье. И поэтому в итоге мы должны будем прийти к тому, что только вот такое вот самое дальнее, глобальное сближение между собой, оно самое полезное, самое здоровое.
Как раз вот об этом. Давайте посмотрим интересный клип, а потом я задам вопрос как раз о том, как мы как одна семья можем существовать. Да, пожалуйста. Вопрос такой, неужели вы верите, что человек способен полюбить остальных, как своих детей? Да и зачем? Это ведь против природы, а значит, против Творца.
Нет. Интересный вопрос. Своих детей, своих родных я могу любить, потому что так меня заставляет природа. Вынуждает так делать. Я естественным образом, как любое животное, смотрю на то, что принадлежит мне, что близко мне по моим генам, гормонам и так далее, и это чувствуется мое во мне таким образом. Мы говорим о любви к ближнему совсем не на животном уровне. Я на таком животном уровне к другому относиться не могу. Животный уровень мой – это животный уровень. Это где я относительно своих детей, внуков, там, родителей. Понятно. Я к ним так отношусь. Возлюби ближнего как самого себя имеется в виду совершенно иное вообще отношение с иного уровня в нас. Когда я ощущаю других – душой своей, а не телом, душой своей, близкими ко мне. И тогда я начинаю их любить, чувствуя с ними вместе душевную, духовную близость. Это на ином уровне, это не на уровне наших тел. На уровне наших тел я остаюсь в своей семье, со своими родными, на том же уровне. А на уровне духовным, когда я себя развиваю духовно, там я поднимаюсь и начинаю видеть всех остальных, как и себя, связанных вместе в одну единую такую энергетическую, духовную сеть. И исходя из этого видения, из этого ощущения, я начинаю их любить, как свою часть. Вот так же, как на животном уровне, я ощущаю, что это принадлежит мне. Так я на духовном уровне начинаю ощущать, что все человечество, душа в каждом человеке, она находится вместе со мной просто как одно целое. И это называется «возлюби ближнего как себя». Не имеется в виду, чтобы я просто относился к любому другому человеку на улице, как к своему ребенку или внуку. Нет. Имеется в виду, чтобы я поднялся на такого уровня, когда обнаружил бы души всех и понял бы, что все мы являемся одной единой душой.
Ну, с чем можно любовь-то сравнить? Я не знаю, мне не с чем сравнить.
Эту любовь можно сравнить в нашем мире, да, с отношением к детям, к своим, к тем, кого мы любим.
Это чувственная любовь?
Это любовь такая, это более чем чувственная. Это любовь, когда ты ощущаешь, что это твое единое целое. Ты начинаешь чувствовать на самом деле боль, недостатки, потребности духовные других, как свои.
А, только духовные?
Духовные. Имеется в виду только духовная связь, не физическая.
То есть, если кто-то там от голода уровне, страдает, я это не буду ощущать.
На физическом уровне я не могу почувствовать другого, как себя, никогда. Мое тело – это мое тело, его тело, его тело. А именно на духовном уровне.
То есть, если кто-то там в Африке сейчас там несколько миллионов голодают, я не могу ощущить это, как будто бы, если бы это мой ребенок был.
Нет. Невозможно. Нельзя этого требовать от человека.
О какой боли вы говорите?
Я говорю о боли духовной, душевной. Когда я поднялся на такой уровень, когда я ощущаю других. И вот то, что недостает в их душах, ощущаю я, как свой недостаток.
А что это духовная боль? Непонятно.
А духовная боль – это желание раскрыть высший свет, высшую жизнь. Это желание ощутить существование выше своего тела.
А, то есть я страдаю, потому что они еще не достигли
их желание, их пустота ощущается во мне как моя собственная. Потому что мы являемся в этом одной единой душой. А тела нет. Наши тела абсолютно разделены между собой.
Мне кажется, что так я готов страдать.
Надо подняться до этого уровня, и тогда увидеть. Поэтому нас призывает духовный закон «возлюби ближнего как себя». Иначе это было бы абсолютно непонятно и невозможно к реализации. «Возлюби ближнего как себя», другими словами, поднимись на духовный уровень и достигни уровня «возлюби ближнего». То есть это говорит о твоем духовном восхождении, а не о том, что ты должен просто любить другого. Как это трактуется во всех там религиях или там, добрыми людьми. Это невозможно. Поэтому-то все на это так смотрят, как на нечто такое несбыточное.
Мы уже проводим, там, не знаю, 20-ю или там 30-ю передачу. Вы много говорили о любви к ближнему, но я впервые, по крайней мере, я сейчас услышал, что это совсем другая любовь. Я предполагал, что зачем мне эта любовь нужна, что я буду страдать сейчас за весь мир, там кто-то голодный, кого-то там
нет,
убили.
Нет, кто-то голодный, кого-то убили, ты не можешь страдать. Ты не можешь определить эти страдания, ты не можешь их почувствовать, потому что тела наши разделены друг от друга. А наши души, если мы поднимаемся над нашим телом, наши души представляют собой одну единую сеть. И тогда я чувствую, действительно чувствую все страдания других, но душевные страдания их. Они могут умирать в своих телах, рождаться в своих телах, неважно. Душа, она не, по ней не проходит эти все изменения, которые мы видим на телах. В нашем мире мы видим только тела. Так вот, мне надо связаться с душами на другом уровне. Не на уровне тела, или на уровне душ. И тогда я достигну уровня возлюби ближнего как себя. Поэтому этот уровень называется духовный. А иначе что? Просто возлюбить его, просто чтобы все стали мы как что? Как одна семья в этом смысле, в животном смысле. Вот когда я достигну там взаимосвязи полной между собой и остальными, тогда, естественно, это пройдет и на наш уровень земной. И тогда на земном уровне мы тоже станем относиться друг к другу по-другому.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Я хочу еще раз напомнить, что все вопросы вы можете задать на личном блоге профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. До свидания, до следующих встреч.